И все были несовершенны. Даже был такой еретик, которого церковь прокляла и отлучила от церкви, который учил, что святые – это безгрешные люди. Так вот, знаете, что есть соборное осуждение, это ересь, есть анафема, учащим, что святые есть люди безгрешные. Для начала, да, как вам узнать, в чистоте ли веры вы пребываете? Такой вот вопрос, да? Узнать очень легко. У кого духовного образования никакого нет, даже начального, берите в руки закон Божий, катехизис, вот, читайте внимательно, а точнее даже не читайте, а изучайте. Вот, внимательно рассматривать каждое слово, там же не случайные даже словосочетания, формулировки. Вот. Кто уже немножко начитан в церковной литературе святоотеческой, берите учебники, которые называются «Догматическое богословие». Их много разных авторов составляют. «Догматическое богословие», да. Ну, не обязательно сразу митрополит Макарий в 6 томах брать, это не всем по зубам. А есть и другие учебники, однотомные. Их только в прошлом веке было составлено 5 разных авторов. Разумеется, не советую вам брать в руки написанное после революции. Неважно, издано это за границей или у нас. Потому что это все уже носит печать апостасийности. Вот это слово апостасия в Новом Завете не случайно стоит греческое слово без перевода. Для того, чтобы мы внимательно обратили на присутствие этого слова в Новом Завете. Апостол Павел пишет, что как раз в последние времена Новозаветная Церковь будет переживать вот это самое апостасию, то есть отступление от истины, от правоверия. На каком же уровне вселенское православие отступило от истины? У нас все догматы, как бы, если читать, слушать символ веры в храме, все догматы на месте, ничего не отвергнут. Отвергнут догмат православного самодержавия. И не только на вероучительном, вероисповедном уровне, на уровне молитвы, богослужения, все это выкинули, но и предали самого живого нашего государя, Отца Отечества, любовью к которому мы все спасаться должны. Именно от него, от государя, мы и отступили. Никакой другой апостасии у вселенского православия в 20 веке не было и быть не может. Вот наша поврежденность, вот наша апостасийность, которую мы должны через покаяние преодолевать. Нет, церковь не молчит, а большинство пастырей, так скажем, молчат. Я знаю много пастырей, но, конечно, это меньшинство, которые не молчат. И статьи пишут, и сам вонов учат, ну, разумеется, в своем масштабе, как они могут. В каждой епархии, я знаю, есть такие люди. Но они, конечно, в меньшинстве, это понятно. Москва – это особое тут положение, здесь рот не очень-то откроет. Есть пастыри, которые правильно веруют, но боятся исповедовать, как пишет апостол в Новом Завете, что мало иметь правую веру, нужно еще исповедовать ее устами во спасение души. Исповедовать устами во спасение души. Как это нет? Прям в первом томе он и есть, как это нет? Конечно. Как это нет? О царской власти. Это 2 страницы. Конечно. Ну, догмат царской власти, то же самое. Ну, как это нет? В первом томе, пожалуйста, у кого сейчас с собой есть, я сразу покажу. Но так как изданий было 6 первых томов, то, соответственно, указать страницу в каждом из 6 изданий, я не могу, это там разные страницы. Нет, это совсем другое.
Я спрашиваю,
ну вот это и есть продавец, это и Христопродавец.
Вы такой догмат, но я же молчал, я человек не образован.
Ну вот архиепископ Серафим Соболев в своей книге об истинном монархическом миросозерцании как раз приводит цитату из митрополита Филарета. о том, что как раз учение о помазаннике Божьем – это и есть наш, как там, не помню формулировку, но, в общем, православный догмат царской власти, в общем, так сформулировано, ясно, что вопрос данный святой отец считал догматизированным. Но тут вот какая беда. Догматов у нас около 300, основных догматов во Вселенской Православной Церкви. Но всего лишь несколько десятков из них оспаривались еретиками. И поэтому только по тем догматам, по которым шла борьба на богословском уровне, только по ним есть развернутые богословские, соборами утвержденные формулировки. Все остальные, большая часть, так называемые неформулированные догматы, они просто взяты из Священного Писания, растолкованы святыми отцами и приняты церковью как догматы. На них нет развернутых формулировок соборами утвержденных, потому что они еретиками никогда не оспаривались, эти догматы. Понимаете? Вот догмат о царской власти, он принадлежит к так называемым, к большинству неформулированных догматов. Потому что до 20 века никто никогда, нигде во Вселенской Христианской Церкви не учил о том, что благо не иметь царя, что жить без царя есть благо. Понимаете? Даже у язычников, которые имели своих царей, даже у еретиков, которые имели своих царей, и то такой бредовой мысли не возникало. Вот. Откуда вообще это появилось? Это как раз чисто жидовское учение, саддукейско-фарисейское, о том, что нужно отвергнуть Христа, нашего Мессию, подлинного Спасителя. И не только его, но и его главного служителя, его главную историческую икону, любого помазника Божия. И любой царь, православный помазанник Божий, для них есть как раз объект ненависти, потому что он есть икона Иисуса Христа, с которым они борются. Даже сам Спиноза, еврей такой был тоже, обратившийся в христианство, говорил, что весь атеизм заключается в отвержении евреями Христа. Вот и все. Никакого другого в природе атеизма нет. И вот эта воинствующая саддукейская и жидовская идеология, она и привела к тому, что не только Христа русский народ отверг, постепенно становясь сам саддукеями, но и живого помазанника отвергли. Довели свою неверность нашему государю до степени открытого неповиновения, бунта, измены, предательства и так далее. То есть до самых крайних форм измену это довели. Ладно, вернемся к нашей теме. Очень много у святых отцов чего говорится разного о предантихристовых временах, о воцарении самого антихриста, о том, какие бедствия постигнут все человечество. И все, и дальше практически мало где чего говорится у святых отцов о том, что будет дальше. Почему же так? Что же дальнейшие события, которые произойдут в мировой истории, в истории церкви, они что, заслуживают меньшего внимания? Они что, будут менее значимыми? Конечно, нет. Но святые отцы все равно уделяли вот предыдущему отрезку истории церкви, связанному с воцарением антихриста, внимание больше. Потому что для людей маловерных и кривоверных этот период будет подлинным экзаменом. Вот тут-то как раз и нужно будет совершать самый натуральный, настоящий подвиг правой веры. И, конечно, веровать, как учат святые отцы и церковь, что есть Божий избранник, Божий помазанник, без возглавления которого мы ни к чему не годны. Именно как мы, не кто-то в отдельности взятый, а именно как мы, как соборная личность, становимся просто непригодными для исполнения воли Божией. Правильно понимать учение помазанника важно, потому что без этого невозможно понять, кто такой антихрист. То есть ложный помазанник переводят с греческого языка. Или вместо помазанника, самый точный перевод. Анти – это вместо, как антибор, вместо хлебие переводится. Вот этот вместо помазанник, он-то как раз и, как говорит Писание, попытается обольстить даже избранных. То есть он легко возьмет под себя всех еретиков всего мира, они легко его примут, потому что у них давно выветрилось учение о подлинном настоящем помазании. Они давно уже отступили от практического служения Диму, уже многие века тому назад. И вот они станут легкой добычей. А вот православные-то как раз это самый лакомый кусочек для антихриста, но тяжело дастся ему часть православных душ уловить. Хотя это и произойдет, как мы знаем, из пророчества. Часть православных пойдут под антихриста. И именно по той самой простой причине, что уже три поколения, вот постреволюционное православное наше такое, якобы православная жизнь без царя, и на уровне веры, и на уровне молитвы, и на уровне дел, мы давно уже учимся жить без царя. Это как раз прямой путь к антихристу. Кто не понимает учения и не принимает именно на веру учения о помазаннике Божьем, тот никогда не поймет, кто такой антихрист. И станет, повторяю, очень легкой его добычей. Вот в Евангелии есть такой текст, что Бог попустит, там написано Бог с большой буквы, то есть настоящий Бог, попустит, вот чему случится. Случится так, что антихрист воссядет в храме, яко Бог, выдавая себя за Бога. А вот тут-то уже, обратите внимание, два раза написано «Бог с маленькой буквы». В этом же предложении. Сначала об истинном Боге говорится с большой буквы, и тут два раза слово «Бог с маленькой буквы». Почему? Да еще два раза. «Воссядет в храме яко Бог», да еще «выдавая себя за Бога». О чем идет речь? Кого церковь называет богами с маленькой буквы? Вот по толкованию всего Ветхого Завета. Только царей земных. Откройте хоть православный словарь, хоть православную богословскую энциклопедию на слово «царь». Смотрите. Священное Писание называет богами царей земных. Или вот, к примеру, Григорий Богослов, патриарх Вселенский, говорил, писал в своих творениях и не шутил, как мы понимаем. Писал следующее. «Цари, скажу вам смелое слово, будьте же богами для своих подданных». То есть церковь, писание, земными богами, с маленькой буквы богами, называет царей. Вот что надо иметь в виду. Иногда редко богами в качестве исключения называют и идолов, но только лишь в том случае, опять-таки, если идолам воздается царские почести, царское поклонение. То есть опять тут обязательно вот этот вопрос о власти присутствует. Так вот эта вот фраза «воссядет в храме яко Бог», нужно понимать, что как царь, выдавая себя за законного царя. А ведь мы знаем, что только царь может во время второй из трех молитв, при коронации, при помазании на царство и при венчании на царство, сидеть. Вот когда вся Вселенская Церковь стоит и молит, он один сидит. А почему? Ну, кто знает последование, чинопоследование вот, при помазании венчании царей на царство, те знают, что царь один сидит, а вся Вселенская Церковь в этот момент на этой молитве стоит. Это особая молитва, где раскрывается сущность его внутрицерковного царского служения. Поэтому и сказано, что он в храме воссядет, как царь, то есть яко Бог. Потому что никто ни при какой ситуации не может сидеть в храме, когда все стоят. Но бывает, что на псалмах и мы присядем, но тогда все сидят, все могут сидеть. Понимаете? А здесь исключительный случай. Он один, сказано в Писании, воссядет в храме, то есть во Вселенской Церкви. Яко царь еще добавлен. Не на псалмах он сядет, а яко царь. А по какой причине? Да потому что этот самозванец будет себя выдавать за законного царя. То есть выдавая себя за Бога с маленькой буквы. То есть опять присутствует вот эта вот тема. Антихрист есть как раз антипод нашего законного царя, помазанника Божия. И всегда нужно иметь в виду, что есть вот этот вот духовный, исторический второй полюс, который противопоставляется Иисусу, то есть не Иисусу Христу, а именно антихрист противопоставляется в земной истории помазаннику Божию, законам нашего государя. Духовно, конечно, он враг Иисуса Христа, Царя Небесного. Духовно это так. А исторически он противопоставляется в таком горизонтальном смысле нашему последнему государю. И вот сначала антихрист, воцарившись над всеми странами мира, кроме России, как и говорят многие наши святые, образует свое антихристово царство. Его примет весь так называемый народ антихристов. А потом через 8 месяцев и наш государь образует свое царство, маленькое такое. Вот территория его, коренные земли России, значит, которые останутся по пророчествам, Россия будет в то время занимать территорию царства Иоанна Грозного как раз. Ну, вы так запомните. Представьте, дело в том, что если бы карта была не политическая, допустим, то было бы видно, а так не будет видно, она вся разноцветная. Значит, речь идет о ромбе равностороннем, вот, с верхними и нижними углами и, соответственно, левым и правым углом. Вот как на иконе Спас в силе. Оранжевый ромб. Вот верхняя часть, вот здесь, вот где остров Кола. А, ну да, вот можно здесь практически близко к тому, о чем речь идет. Значит, это остров Кола здесь, здесь Екатеринбург примерно. Здесь, значит, внизу примерно где Новый Афон. И здесь где-то Почаев, ну чуть выше, там в сторону Варшавы. Ну вот на этой карте, значит, здесь масштаб поменьше, здесь вот вверх, вот низ там, значит, вот это самое, где здесь? Да, тем более здесь искажена карта, да. А здесь где-то вот, вот здесь вот.
А что такое,
вот
стадия? Чему она равна?
Да, вот в Апокалипсисе говорится, что длина и ширина его, этого города, Иерусалим Небесного, равны. И каждая сторона этого ромба, этого четырехугольника равностороннего, равна 12 тысяч стадий. Ну, по справочной литературе легко перевести, получится 4 двойки. То есть каждая сторона вот является по размеру 2222 километра. В сумме получается 4 восьмерки, такая цифра полноты. Разумеется. Да, войдут. Почему? Вот Москва, а как же он не видит? Ну а как же? Да из Москвы бегут по другой причине, что здесь дышать нечем. Экология тяжелая. Но в Дивеево бегут те, кто неправильно поняли пророчество Серафима Саровского про канавку. Потому что если соединить вот этот ромб, концы вот эти вот, да, вот, верхний, нижний и левый, и правый концы соединить, крест получается. Да? Да. Там в пересечении оказывается креста Дивеево с канавкой. Только на глобусе это легче показать, а здесь вот Да. Так вот, канавка, канавка, это как раз образ всей Руси. Это икона всей Руси. Потому что тяжело пройти 8888 километров по всему периметру с молитвой, чтобы строить эти молитвенные стены. Понимаете? Тяжело. Поэтому ходят по канавке, которая есть образ границ России. Что Матерь Божия, в принципе, всю русскую землю, вот эту вот коренные земли, она всю ее оградила. Поэтому эта территория носит название Покров Матерь Божия.
Сейчас вышла книжка.
Да, сейчас немножко периметр ее изменился. Поэтому во многих других своих пророчествах Серафим Саровский прям говорил о том, что под Антихриста пойдет весь мир, кроме России. И только в одном пророчестве он говорит о неплененности России Антихриста не прямым текстом, а на языке образа. Причем два сразу образа он дает. Сначала образ канавки. Он говорит, что когда Антихрист подойдет к канавке, она встанет от земли до неба, да? А это как раз и есть куб, равносторонний куб. Нижняя часть куба – это Россия, вот, Новый Иерусалим. А верхняя часть равностороннего куба – это есть град небесный Иерусалим, который описан в Апокалипсисе. А Россия, как град Новый Иерусалим, строится по образу града небесного Иерусалима и находится буквально прямо под ним. А так как нижняя часть этого куба есть икона, то отсюда и благодатная связь. По учению Седьмого Вселенского Собора образ, то есть икона, созидается только с одной целью. Наладить связь